Эльдар Александрович Рязанов снял 24 картины и снимает 25-ю, о которой говорит, что она последняя. Он написал больше 10 книг, выпустил несколько сборников стихов, снял больше 300 телевизионных программ. В нашей стране его знают в лицо фактически все. И все же, что мы знаем о нем?
Так что же такое Рязанов Эльдар? Расскажем о нем по порядку. Рязанов не молод, но он и не стар. Не любит он делать зарядку. Умеет готовить салат и омлет. Гордится собой, как шофером. В кино он работает множество лет. И там он стает режиссером. Врывается часто в чужие дома. Ему телевизор – отмычка. И любит поесть до потери ума. А это дурная привычка. В одежде не франт, не педант, не эстет. Как будто небрежна манера. Он просто не может купить туалет. Увы, не бывает размера. Эльдар Александрович из толстяков, что рвутся худеть, но напрасно. И если работа удел дураков, Рязанов дурак и похвастный. Дом, в котором я живу уже 16 лет, принадлежал раньше нашему замечательному кинорежиссеру, человеку, которого мы очень любили, которого считали совестью нашего кино, Михаилу Ильичу Рому. В 89 году я купил этот дом, и с тех пор я здесь живу, летом и зимой, весной и осенью. Это не дача, это мой дом. Но я не знаю ни деда, ни бабку, ни по материнской линии, ни по отцовской линии. Я никого их не знаю, я никогда их не видел. Я абсолютно дитя нашего сталинского времени, когда никто не знал, кто кому родственник, у кого какие связи. Я снизу, сзади вообще не подкреплен никакой родословной. Отец у меня был из крестьян. Он учился в Арзамасском реальном училище. И в этом училище была, очевидно, среди учителей очень сильна какая-то большевистская прослойка, потому что именно из этого Арзамасского реального училища вышел Андрей Голиков, впоследствии Гайдар, который писал повести РВС, «Школа», о гражданской войне. И на год или два моложе Гайдара был мой отец. И нашелся такой документ, который был помечен 1917 годом. Там была следующая выписка из решения педагогического совета. Считать, что Рязанов Александр окончил реальное училище в городе Арзамасе в связи с тем, что он перешел на важную революционную работу. Он не закончил, но считать, что он закончил, понимаете? И он в 1918 году, когда уже правительство и Ленин переехали в Москву, был послан от арзамасских большевиков к Ленину. Он был там в делегации. А вообще он сделал совершенно уникальную, я бы сказал, карьеру для молодого человека. Он в 19 лет был комиссаром дивизии. Воевал с Колчаком. И мама моя из мещанской семьи прельстилась вообще молодым красавцем, красноармейцем, комиссаром. И ушла из дому, и началась любовь. До того, как я родился, мои родители работали в Персии, в Иране, в Тегеране конкретно. Отец был разведчиком, но считалось, что он работает в торгпредстве. Именно оттуда они привезли для меня имя Эльдар, потому что это имя было редкое, оно было красивое, оно было тюркское. Тогда было модно называть всякими революционными именами – Вилены, Владлены, Сталены, Интерны. Мое имя Эльдар. Я очень благодарен родителям, потому что человек, который один раз услышал сочетание Эльдар и Рязанов, так сказать, совершенно, ну, такая русская фамилия, очень пахнущая избой, скажем так, вообще, и такое экзотическое имя, то тогда это запоминалось сразу. Я всегда говорю Андрею Петрову: Андрюша, я поражаюсь тому, как ты смог пробиться. Потому что сколько у нас Андреев Петровых? Я думаю, миллион в России есть, наверняка. Поэтому с такими непримечательным именем и фамилией ты стал знаменитым композитором, очень популярным человеком. Насколько тебе было труднее, чем мне? Мне помогало вот это самое сочетание.
В Тегеране родители Элика, что называется, засыпались и были высланы из страны в течение 72 часов. В Москве отец был назначен директором винного главка, что имело свои бытовые последствия. Вскоре отношения родителей разладились, и Софья Михайловна, не выдержав поведения мужа, рассталась с трехкомнатной квартирой и видом на собор Василия Блаженного и переехала к подруге в коммуналку.
Отец в 38 году был арестован, и он получил поначалу 5 лет. Но он был человек очень сильный, мужественный, он бежал. Его поймали, добавили 10 лет, в конечном итоге он просидел 17 лет. Очень часто мне пишут, иногда приходят люди, говорят: я с вашим отцом воевал, вот Александр Рязанов. Но это было неправда, потому что эти годы отец предпочел бы провести на войне, нежели, так сказать, сидеть и быть заключенным в ГУЛАГе. А мама у меня была непростая. Мама приезжала на персональной машине, и у нее было свое табельное оружие, чтобы вы просто понимали, и у нее был ромб на погонах. Она работала в НКВД. И в 1934 году она оттуда ушла. Ушла резко. Машина тю-тю, ее не стало, табельного оружия не стало, а гимнастерка осталась и ремень офицерский с пряжкой звездой. И я в Авгике ходил в этой маминой гимнастерке. Ну, ходить не в чем было. До третьего или до четвертого курса я носил эту гимнастерку. Пойду поговорю с артистами, побеседую.
Да?
Да, сейчас пилю. Это не беспокойтесь. Здравствуйте. Значит, я думаю, что ты его будешь догонять.
Да?
Такое будет преследование легкое. Ты сразу достаешь деньги.
Да, я хочу, да. У меня их еще
нет. Дадут. Насчет старой калоши, это как бы.
Что, не похоже? Ну, вы просто добрый человек. Ну, если ладно. Что, мы еще в кадре подтемнимся.
Ну, немножечко, да. Я думаю, легкую потасканность как бы надо сделать.
Метров 5. Кто же принесет живую рыбу, человек, который ее принесет живую сюда?
Здесь. Даму шляпки.
Да.
Даму шляпки. А здесь ставим продавца и продавщицу. И еще один подносит, да? Или это много?
Так, вот я вот думаю. Перчатки я ему отдал в руки.
Они у меня здесь. Может, без перчаток? Как полагаете? Или...
Да. Все на места встали.
Внимание, ковалыки.
Аппаратная, мотор.
Да.
Новая картина Рязанова будет называться «Андерсон. Фантазии на тему». Наверное, нет такого человека, который бы не знал сказок Андерсона. Тем не менее, о жизни самого сказочника известно мало. Сценарий написан Рязановым вместе с Ираклием Кверикадзе. Авторы назвали его «Фантазией», потому что в сюжете картины есть те события, которые были на самом деле, и те, которые могли бы быть. «Очень хорошо», — сказал как-то Рязанов режиссер Марк Захаров. «Рязанов — предтеча народного мышления. Он интуитивно ощущает еще неосознанную потребность зрителя именно в таком герое». Почему режиссер выбрал Андерсона, мы узнаем и поймем позже, когда выйдет фильм. Есть еще одно замечательное высказывание Рязанова, Татьяны Москвиной. Рязанов – народный гений.
Стоп. На начало. Все. Кошелек должен видеть. Стоп. Вот что. Это должна быть игра. Это надо быть сыграно. Вот ты ее взял и там говоришь, зачем ты появилась? На ходу говоришь, а ты подходишь сюда, смотришь, куда надо встать, и потом говоришь, зачем ты появилась? Это невозможно, это немыслимо. Это театральная провинция, понимаешь? Давайте еще раз на начало. Внимание!
Мотор!
У меня детство прошло как бы в борьбе между любовью книгам и любовью к друзьям, которые были полные шпана. Значит, естественно, мне хотелось гонять голубей. Мы играли в расшибалочку, в пристеночек. Мы ходили на соседний двор и стреляли из самопалов. Это делалась трубка, в ней дырочка, тут это запаивалось. Серу со спичек туда заталкивали. И стреляли во врагов из соседнего двора. Короче говоря, шпана на шпане. Сидела я там, себя чувствовал превосходно. И в самый неподходящий момент сюда приезжала мама и говорила: «Элик, иди ко мне». Я думаю: «Ё-моё». И мне было так стыдно перед ребятами вообще, что я такой как бы маменькин сыночек. А мама мне очень пыталась отбить от этого образа жизни дворового. И она мне приносила, доставала где-то книжки «Библиотека приключений» с таким золотым тиснением, о чем вы говорите, там Фенимор Купер, Жюль Верн. Это все потрясающе. Это «Борьба за огонь». Жорж Рони старший, «Дети капитана Гранта», «Всадник без головы» Майн Рида. Вот эти книжки мне мама подсовывала, и тут произошла ситуация, когда, так сказать, книжки победили. Я начал читать как сумасшедший просто. Но еще там был такой нюанс, она мне купила бильярд с железными шарами. Ну, такой вот, вот такого, наверное, величины. Я на нем так, извините за выражение, наблатыкался, что если я разбивал, то противник не, просто не получал кия. Я просто 8 шаров клал подряд.
О бедном гусаре замолвите слово.
Я думаю, что...
Ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского. Но женское сердце нежнее мужского.
Много-много лет спустя, когда уже было мне больше 30, я встретился с большим бильярдом, с костяными шарами. Это, так сказать, закалка детская, она не пропала, да.
О бедном гусаре замолвите слово, замолвите слово.
Мать вышла замуж за замечательного человека, Льва Михайловича Копа, инженера, беспартийного и еврея. Отчим мой был специалистом по металлоконструкциям. Он был одним из строителей канала Москва-Волга. Он строил Крымский мост.
Никто не подкачал, и ровно 20 месяцев закончим мы канал.
Вот когда после войны были эти высотные здания, то все металлоконструкции делал тот самый трест, в котором он работал одним из ведущих инженеров. Перед войной он был направлен в Грузию строить 4 авиационных завода, главным инженером этого строительства. И мы в 41-м году, 3 июня, с мамой и с младшим братом, которому еще не исполнился год, отправились на лето в маечках погреться на солнышке, поесть фруктов и пожить среди грузин. А 22 июня утром, ничего не зная, в учреждении «Стальконструкция», там целый грузовик сотрудников, поехал под Тбилиси в город Каджори снимать дачу на лето для семей. По поводу этого было там выпито хорошо, мы были все набиты в грузовике. Когда мы возвращались в Тбилиси, нас остановил милиционер, проверил документы и сказал какую-то загадочную фразу, что вы так в такое время так себя ведете, что-то такое. Никто не понял, в чем дело, все пожали плечами, не обратили внимания. Мы вошли в гостиницу, и когда я включил радио, я услышал, что началась война. И я заорал изо всех сил: «Мама, ура, война, ура!» Ну, мы воспитаны были так, гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. И на следующий день я побежал в книжный магазин, по-грузински называется «Сахилгами», значит, купить карту Западной Европы, чтобы втыкать флажки, как будут победоносно идти на запад наши войска. Эта карта мне понадобилась только 3 года спустя. Началось совсем другое. И понятно стало, что нам надо уезжать из Тбилиси. И тогда родился в семье такой план, что нам надо переехать в Самару, где живут 5 сестер мамы. Приехали мы в Астрахань, и там мы сели на теплоход и поплыли к Самару, в Куйбышев, туда, вверх, по Волге, против течения. Пароход подошел к Сталинграду. И тут я хочу рассказать, что такое моя мама. Значит, у нее кончились деньги, и она должна была сойти и поаккредитировать, я как сейчас помню, получить какие-то деньги, чтобы нам хватило доехать до Куйбышева, до Самары. Но это был август месяц. И лавина беженцев бросилась на пароход, ломая все преграды. Эта масса растекалась по всем палубам. И капитан, боясь, что пароход просто потонет, приказал обрубить концы, скомандовал, и пароход ушел вверх по Волге. А мама осталась. Значит, война, полно беженцев, немцы уже довольно близко. И мы с Мишкой плывем, денег ни копейки, плывем в Самару. Но мама пошла к военкому. Объяснила, что там два мальчика, вообще голодные, и холодные, и копейки денег, и все угодно. В общем, короче говоря, она получила быстроходный катер, и она догнала корабль, корабль затормозил, маму перегрузили, значит, на наш этот самый пассажирский теплоход, и так мы поплыли дальше. Вот это характер мамы, мама добилась этого.
Не пора ли предаться любви, чем старинней наивность романса, тем живее его соловьи.
Все-таки я вот верю, что что-то подсознательное есть. Я ведь родился в Самаре, и когда я снимал фильм «Жестокий романс», действие которого происходило на Волге, в городе Брехимове, в выдуманном Островском. И в меня как какой-то бес вселился. Я все время хотел, чтобы кадры снимались на фон Волги. Волга, по сути дела, стала одним из главных героев или героинь этой картины. И все, и усадьбу Агудалова я построил на берегу Волги. И последнее действие перенес на «Ласточку», там «Туман». Это была абсолютно волжская картина.
Сергей Сергеевич, быстрее надо. Не догоним.
Капитан, вот Лариса Дмитриевна беспокоится, не догоним.
Кузьмич, прибавь-ка еще немного.
Прибавь, Кузьмич, всем ребятам по червонцу дам.
Спасибо, Сергей Сергеевич. Взлетим так вместе.
Ну, два коротких, один длинный.
А дядя Лёва, мой отчим, он поехал обратно в Москву. На станции Россош, около Воронежа, на их эшелон налетел немецкий бомбардировщик и начал бомбить. Дядя Лёва, это вот деталь замечательная. Ему говорят, давайте надо выскочить из поезда. Он начал машинально надевать галоши. Ну, он привык надевать галоши, выходя из дома. Тогда его сослуживец просто вытолкнул его. И еле они успели отбежать 50 шагов и упасть, как попала бомба, все это разбомбило и так далее, и так далее. Он приехал в Москву в галошах и в одном костюмчике. Это было 15 октября 1941 года. А 16-го это был день великого драпа из Москвы, потому что вот-вот должны были войти в Москву немцы. Отчим нашел какой-то полушубок времен его работы на канале «Москва-Волга» и пошел пешком на работу. Когда он пришел, там стоял два грузовика. Через 15 минут они должны были отъезжать от стальконструкции в Нижний Новгород. Он залез в этот самый грузовик и так поехал. И потом, через некоторое время, свалился к нам в полушубке и в галошах в Самару.
Осенью 1941 года Куйбышев, так тогда назывался город Самара, стал запасной столицей воюющей страны. Уже в октябре месяце в Самару, как и в другие волжские города, хлынули беженцы, и население города выросло с 300 тысяч вдвое. Сюда было эвакуировано около 40 крупных военных предприятий, в том числе авиационные заводы из Москвы и Воронежа. Здесь собирали легендарный штурмовик Ил-2. На одном из этих заводов на станции Безымянка и работал отчим Ильдара.
Сталин туда не уехал. Но да, уехал дипкорпус, там ездили иностранные машины и отправили туда политбюро.
В Самаре разместились посольства иностранных государств и 20 дипломатических миссий. Переместилась в Самару часть ЦК ВКПБ и Президиума Верховного Совета во главе с Михаилом Ивановичем Калининым, который удивлял горожан своими неожиданными появлениями на улице возле киосков, где лично покупал свежие газеты.
Мама гуляет с младшим братом в колясочке, возит, ну, мальчику там год и два месяца, и проходит Калинин, делает ему бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Там, понимаете, он идет пешком, ходит охрана, рядом едет так называемая членовозка.
Из Москвы в Куйбышев переехал на время войны и Большой театр Союза СССР, почти вся его труппа, 500 человек. Уже через два месяца после приезда театр стал давать спектакли. В Куйбышеве выступали выдающиеся исполнители, все звезды театра. Иван Козловский, Ольга Лепешинская, пианист Эмиль Гиллельс, Валерия Барсова, знаменитый бас Марк Рейзен. Чтобы достать билеты, люди записывались в очередь с 5 утра. Везло не всем. В одни руки давали лишь 4 билета и только на 2 спектакля.
Помимо тяги к искусству, там еще была такая одна деталь очень важная. Уже были карточки, понимаете? А в Большом театре продавали пирожные без карточек. И можно было купить пирожные, довольно дешево. Но надо было отстоять очередь сначала в театр, а потом в буфет. А я жил на улице Фрунзе. И напротив филармонии, в которой выступал театр оперетты. Я тогда там посмотрел «Сильву» раз 17. Я думаю, что любовь к жанру музыкальной комедии зародилась где-то там, наверное. Я так иначе даже думать не могу.
Меня позови, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый, чудеснее нет силы, чем сила любви.
И была там еще одна любопытная история. Делали бункер для Сталина и для политбюро. Но никто про это не знал. Это в самом центре города 600 метростроевцев рыли бункер 40 метров в глубину. Я когда узнал про это, я сказал, что потом этих метростроевцев всех расстреляли, этих 600 человек. Нет, нет, с них взяли подписки о невыезде и отправили обратно. И вот лет 10 или 15, может быть, назад открыли музей. Я там был, я сидел в кабинете Сталина, сидел на его кресле, куда он не приехал, потому что Сталин так и не бросил Москву. Поразительно то, что это делалось ночью, вывозились машины земли. Это было во дворе обкома партии. Никто не знал. А потом моего отчима, Льва Михайловича, отправили в Нижний Тагил директором небольшого завода, и он забрал нас туда. Назвали мы его Нижняя могила вообще так. Мы жили в бараке. Слева от барака был концлагерь. К моему стыду, эти люди не вызывали у меня ни ужаса и ни сожаления. Как-то, ну, они были отдельно вне нашей жизни. Хотя знал, что родной отец сидит, но я не понимал, почему он сидит, и не задавался себе этим вопросом. Слева концлагерь, справа станция «Смычка» железнодорожная, 26 железнодорожных путей. И я каждый день ходил в школу, перелезал через уже идущие поезда или под поездами. Надо было 26 путей пройти для того, чтобы потом еще идти около часа до школы. Жизнь, тем не менее, шла. Я уже учился в 8 классе, я влюбился там. Значит, были вечера, и я понял, что я не умею танцевать. У нас была одна пластинка там. Брызга шампанского на одной стороне и риорита на другой. Тайрам, тарарирам, тарадари-дари-дари-дари-дарарам. В коридоре барака девочки-соседки меня учили танцам. Потому что я там был влюблен в одну девочку и хотел ее пригласить на следующем вечере. Сказать ей, что она мне очень нравится, это об этом не могло быть и речи. И я так ей не признался. Но потом уехал в другой город и оттуда ей написал. Но мы так с ней никогда и не встретились. Когда-то, не помню уж точно когда, на свет я родился зачем-то. Ответить не смог, хоть промчались года на уйму вопросов заветных. Зачем-то на землю ложится туман,
все зыбко, размыто, нечетко. Неверные тени, какой-то обман, и дождик бормочет о чем-то. О чем он хлопочет, что хочет сказать, где в страшных грехах повиниться. Боюсь, не придется об этом узнать, придется с незнанием смириться.
Выезд из Михайловского замка короля, раз.
Да.
Значит, второе, приезд Лорка, два. И мадемуазель Шаль, было бы замечательно.
Это послезавтра?
Да.
Война еще не кончилась, но победные салюты то и дело гремели, отмечая взятие Красной Армии российских городов. Москвичи возвращались в свои дома. Надо было устраивать жизнь заново. Москва просыпалась от тяжести войны. По-мирному звенели трамваи, гудели автомобили, голоса людей казались громче. Жизнь обрела перспективу. Вернувшись в Москву, Ильдар уже имел объемистую тетрадь собственных стихов.
Я, пиша стихи, если так можно сказать, проходил историю русской поэзии. Сначала подражал Пушкину, потом Лермонтову, потом Некрасову, потом Надсу, но он на Надсу не очень долго сидел. Я писал о том, что скоро смерть. Я на земле, как пассажир в вагоне, зашел и вышел, мне далекий путь, а поезд мчится в дьявольском разгоне куда-то вдаль. И я решил показать эти стихи Константину Михайловичу Симонову. Симонов во время войны был самый популярный, самый любимый поэт. «Жди меня, я вернусь».
«Только очень жди». Жди, когда наводит грусть, желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
Вся страна знала эти стихи, и я где-то просто через адресный стол узнал телефон Симонова. Он жил в коммунальной квартире напротив гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте. Там есть такой дом с каменными узорами такими. Я дозвонился, совершенно неизвестный молодой парень с улицы, сказал, что тут у меня стихи, я бы хотел вам показать. Но надо сказать, что Симонову тогда было 30 лет, но он уже был классик. Он сказал, хорошо, приходите. Я вручил ему тетрадку, он сказал, ну, позвоните мне через неделю. И я через неделю позвонил. Он сказал, ну, я прочитал ваши стихи, вы знаете, как-то у вас нету своей интонации, понимаете? Он говорил для меня вещи абсолютно новые, я не подозревал. Он говорил о том, что у каждого поэта должна быть своя интонация, своя судьба, свой язык. Он раздолбал мои стихи в пух и прах, но я ушел от него с замечательным настроением, потому что чувство обиды не возникло. И я помню, что когда я шел обратно по Ленинградскому проспекту, вели колонны пленных немцев. Они шли к центру, я шел к центру, я смотрел на этих немцев и вот думал о том, что я сейчас был у самого великого, самого крупного, самого замечательного поэта, и он со мной разговаривал, он был так добр, в общем, у меня, как говорится, все впереди. Эйзенштейн по этому поводу мне говорил, ты молодой, у тебя еще все спереди. Казалось бы, пустяк одна буква, а как много в этом заключено.
Сергей Эйзенштейн станет одним из любимых учителей Рязанова в ВГИКе, куда в скором времени он поступит. Всесоюзный институт кинематографии уже вернулся из эвакуации из Алматы и ждет первых абитуриентов. И они придут, принеся с собой в кинематограф жизненный опыт военных лет. Война кончалась. Для Элика Рязанова общее настроение времени совпадало и с реальным возрастом надежд – 15 лет. Он только что с успехом сдал экстерном школьную программу. И тут его поджидал случай, который всегда ждет того, кто к нему готов.
Я помню, что это был на самотеке. Значит, не помню, как зовут парня. Ну, мы его были шапочно знакомы. Он говорит, я еду в ВГИКу на 17-м трамвае в Ростокино. Я говорю, это что такое? Он говорит, ну, как тебе объяснить? Ну, давай поехали. Звучит анекдотически, но, к сожалению, это все правда. Глупо же не поступать вообще.
на художественные надо предъявить эскизы рисунков, там, живописи. Я не могу ничего рисовать до сих пор. Значит, это отпадало. На операторский надо было предъявить фотографию. Жили мы плохо, бедно, никакого фотоаппарата не было. Мысль о том, что можно было принести чужие фотографии, тогда мне просто не приходило в голову. Актерский, значит, надо было участвовать в какой-то самодеятельности или в каких-то... Я никогда не участвовал. И единственный факультет, где не надо было ничего, это был режиссерский. Я понял, что это мой факультет. Сказали, ну, там есть такой страшный экзамен, собеседование, там могут спросить что угодно, вот, а живопись надо знать. Живопись – это что такое? Я просто понятия не имел. Я пошел в Третьяковку, там была выставка Репина. Я в первый раз в жизни видел картины в золотых рамах вообще. Первый раз был в картинной галерее в жизни. Я никогда до этого не был. Ну и дальше начались экзамены. Мы пришли, нам показали фильм «Депутат Балцев». Фильм мне очень понравился. Там Черкасов играл. Мне кто-то сказал, что ему 32 года, он играет старика.
Ага, свет. Это в честь моих именин. На зло Воробьеву.
Я написал какую-то рецензию на этот фильм. Восторженную, ученическую, плохую. В общем, мне поставили тройку. У меня были из какой-то бумажной гимнастерки перешитые брюки такие, ну, хлопчата бумажные, из солдатской гимнастерки уже выцветшие. И был у меня чей-то чужой пиджачок, который был по мне пригнан, и вот здесь были большие заплаты. Это потом стало модно, так нашивали специально. Я больше всего на экзамене боялся, чтобы не увидели, что я очень такой бедный. Я вот так вот, я помню, я вот так вот сел, пришел и вошел, значит, на это собеседование. Больше всего меня беспокоило вот это самое. Там начали смываться как могли. Козинцев сказал, ну, что вы читали? И Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова. Ну, вообще, я очень много для своих лет читал, сказал. Я, они заржали почему-то. Тогда Козинцев сказал, сколько человек изображено на картине Репина, не ждали. А я был позавчера. Шесть. Оказалось, семь. Там пол лица, это уже было не страшно. И Козинцев усталым голосом, понимая, что с этим мальчиком надо будет расстаться, сказал, ну, хорошо, составьте, пожалуйста, рассказ, чтобы он кончался вопросом, который час. Я оцепенел, потому что я был к этому не готов. И я начал рассказывать, значит, не зная, чем кончу. Я описываю лестницу в доме, где я живу, на пятом этаже, без лифта. Такая вонючая паутинная лестница. Поднимается почтальон, он старый. Ему тяжело, у него одышка. Он звонит, выходит старик. То он протягивает ему письмо, треугольник, 44-й год, учтите, значит, война идет. И обратный адрес, полевая почта, где воюет сын этого старика, но написано чужой рукой. Он берет письмо и идет в комнату. Там сидит старуха, он говорит, письмо пришло. Открывает письмо и читает, что там ваш сын погиб смертью храбрых. Он роняет письмо и говорит, который час? Все, и меня принимают.
В моей жизни было много суеты и тщеславия. Честолюбие мое оказалось чрезмерным. Я отвернулся от матери своей, отрекся от сестры. Это мой огромный грех. Значит, вот здесь ты говоришь, я все знаю. Вот тут ты говоришь, я все знаю. Значит, был заносчив, выкинули, что ли? Да, понятно. Так надо, мне надо стать в известности, не делать без моего ведома. Надо было дать текст такой, какой я писал. Я этот, вот этот мы текст написали. Эмма, я сейчас с тобой разведусь на глазах двух замечательных артистов.
Пожалуйста, не позволит.
Не позволит?
Ах, они не позволят. Я на них плевал. Я режиссер, я главный.
Я не могу сказать, что мы приятели. Мы просто знакомые, в одно время учились в одном и том же вузе, в ВГИКе. Он на режиссерском, я на актерском факультете. Но знали друг о друге. Потенциал у него огромный. И мы, актеры, и зрители, при одном упоминании Рязанов, они уже ждут, они уже хотят посмотреть. А что? Это же Рязанов.
Значительная часть фильма снимается в Санкт-Петербурге и его окрестностях. в местах, где природный и архитектурный ландшафт совпадает с эпохой действия. Фильмы Рязанова всегда масштабные, с большим количеством действующих лиц. Не исключение и его новая работа «Андерсон. Фантазии на тему».
Ну все, это уже значительно лучше, все, сейчас дело подходит к съемке. Аппаратная, мотор.
Итак, меня приняли в ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Григория Михайловича Козинцева. 1 сентября. Родители справили мне первый в жизни костюм. Дешевенький, но и пиджак, и брюки были одного цвета, и очень мне шли. В аудиторию вошел военрук, как его звали, мы выяснили потом, Павел Мацкин, и сказал: «Вышли все на улицу». И мы прошли 300 метров до стадиона «Буревестник», который был там далеко. Там он вывел нас на гаревую дорожку, моросил дождик и скомандовал: «Ложись!» Все были одеты, хотя это была война, 44-й год, но максимально нарядно, что кто там, кто был во что гораст, никто не лег. Он сказал: «Ну, мать ваша, так, ложись!» И тут мы легли. Потом он скомандовал: «Ползком, шагом, арш!» И мы поползли по гаревой дорожке.
Если завтра война, если враг нас падет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ на свободную родину.
Это произвело нас на всех чудовищное впечатление, страшное. И все мальчики нашего курса, кроме двоих, кроме меня и Васи Катанена, принесли справки, что они смертельно больны самыми страшными болезнями, по-моему, кончая сифилисом. И когда военрук пошел в следующий раз на занятие военного дела, он увидел двух человек, это был Вася Катанен и я, и сказал: «Ну нет, с двумя студентами я заниматься не буду». И поэтому, когда я кончил институт в 50-м году, мне дали военный билет, он сохранился. Я его хочу вам показать, вот он. Здесь написано, что я кончил ГИК, что я кинорежиссер. Дальше написано: рядовой, состав, солдат. Дальше, квалификация: необученные, годные к строевой службе. Оплошность военкомат хотел исправить тем, что отправить меня и Васю в военный лагеря. Но мы работали на хронике, а я как уехал на остров Сахалин в феврале, так приезжал к декабрю месяцу. И так получилось, что я с повесткой из военкомата ни разу не встретился. Просто встреча не произошла. А у Васи Катаняна произошла. Его направили служить денщиком к лейтенанту и лейтенантовой жене. Там были карапузы, он сажал их на горшок, вытирал им попки, ходил с генеральшей на рынок, таскал корзину, там клал туда яйца, помидоры.
Василий Васильевич Катанян – сокурсник и самый близкий друг Ильдара Александровича Рязанова. Происходил из очень известной московской семьи. Его мачехой была Лиля Брик, муза Владимира Маяковского. Отцом – Василий Абгарович Катанян. Крупный литературовед и драматург, он стал третьим мужем Лили Юрьевны. В детстве Владимир Маяковский дарил Васе Катаняну свои книжки. Маленькому Васе от большого Володи.
И Вася читал огромное количество книг, высшее образование в ГИКовской, там, Козинцев, Эйзенштейн, все, что хотите. Но вид у него, как сказали бы сейчас, лицо очень кавказской национальности. Когда он пришел к лейтенанту и лейтенантше, они посмотрели на него и сказали: «Ты по-русски-то разумеешь?» Значит, но когда Вася начал рассказывать детям сказки Диснея, и дети зачарованные, и лейтенант с лейтенантшей тоже слушали эти сказки, они переменили к нему отношение и переменили о нем мнение. И они дали ему блестящий отзыв. И он после этого получил звание младшего лейтенанта, хотя до конца жизни не знал, откуда вылетает пуля, из дула или из приклада. Когда был вечер на телевидении по поводу 60-летия, то я рассказывал эту историю, и Вася там присутствовал. И министр обороны Язов дико взбесился, сказав, что в нашей армии никогда не было денщиков. И на меня спустили свору генералов. О, как меня отпинали во всех газетах. «Красная звезда» по мне шарахнула в статье какого-то майора Кравченко. Какие-то генералы подали на меня в суд, сказав, что я дезертир, что я во время войны убежал с фронта. Я никак не мог убежать с фронта, потому что когда кончилась война, вообще мне было 17 лет. И написал, что если они не пришлют мне извинения, то я подаю в суд. Меня вызвали в военную прокуратуру. Я пошел туда. Военный прокурор ждал меня со стопкой моих книг, и я их только делал, что там надписывал и давал автографы. И когда мне приходилось по ходу съемок иногда орать на генералов и адмиралов, я всегда брал себя в руки и думал, боже мой, что я делаю? Я же рядовой солдат, годный, необученный. Ужас вообще-то.
Большая дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенькал. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Та-ра-дам, 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 та-ра-дам.
Я все думал, кому это рискованное дело поручить. Тебе доверяю.
Иван Антонович, вы бы просто сразу приказали.
А я не приказываю. Это дело совести. Можешь и не ходить.
Как не ходить? Да как не ходить? Вы мне доверили все в кусты. Будьте покойны, Иван Антонович, как налетят меня эти бусурманы, французы поганые, вольтерьянцы, я буду стоять насмерть, пока тот не убежит.
Глупый ты, Лешка. Ну откуда в этой губернии французы? Прям беда с тобой. Ты хоть книжку какую прочитал.
А зачем, Иван Антонович?
Хотя правильно, тебе, может, и ни к чем.
Учеба у нас происходила крайне любопытно, потому что Григорий Михайлович Козинцев, мы его обожали. Он был очень остроумен. У него был высокий такой дисконт, вот-вот сорвется голос. Он жил в Питере, а мы учились в Москве. Он приезжал два раза в год на неделю. На первой лекции он сказал, я буду учить вас думать. Если вы научитесь этому процессу, то до всего остального вы добредете сами. Некоторые его оценки, они были поразительно злые, очень точные и остроумные. Ну, например, Вениамину Дорману, когда он снял свою первую экранную работу «Жди меня». Козинцев посмотрел, сказал, понимаете, Веня, очень высоким голосом говорил, сначала Сиблов написал, очень хорошее стихотворение «Жди меня». Потом он написал пьесу. Это было хуже. Потом сделали фильм. Это было совсем плохо. А потом выпустили «Одеколон, жди меня». Так вот, у вас, Веня, одеколон.
Козинцев был эстетом. Его острый язык, его определения восхищали. Но их и побаивались не только студенты, но и коллеги. В свои 39 лет он уже считался классиком. Был одним из немногих режиссеров, кому выпало изобретать художественные приемы кинематографа, превращать аттракцион в искусство. Больше всего студентам нравился девиз, взятый в юности Козинцевым и Траубергом из Марка Твена: «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей». А трилогия о Максиме, снятая ими перед войной, уже в те времена стала культовой. Козинцев поражал также фантастической эрудицией и безупречным вкусом.
Козинцев терпел меня два года. Ему не нравилось то, что я пишу, ему не нравилось то, что я там сочиняю. И в конце второго курса Козинцев мне сказал, знаете, дорогой Ирик, нам с вами придется все-таки расстаться. Вы слишком молоды. Но это он не на того напал, а сказал, дорогой Григорий Михайлович, когда вы меня принимали два года назад, я был еще моложе, вы могли это заметить тогда. Он оцепенел, была пауза, так сделал, так, ну ладно, черт с вами, учитесь. И так я до конца в ГИКа, причем все равно Козинцев ко мне относился неважно. И когда я сделал «Карнавальную ночь», я привез картину в Ленинград, в Ленинградский дом кино на премьеру. Уже было известно, что картина хорошая, интересная.
Достану, Маргарита Павловна, нет, лишнего нету, Маргарита Павловна, прошу.
Я Козинцеву не звонил. Вот наступает последний сеанс, в воскресенье вечером, Козинцева не было ни на одном сеансе, и так его нету, и без четверти семь. И тогда я звоню ему домой. Я говорю: Григорий Михайлович, вот я тут картину привез свою, первую. Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли и посмотрели. Пауза. Задержите сеанс.
Здравствуйте, товарищ директор.
Здравствуйте.
Иванча. Серафима Ивановича вам поесть принесла. Хотела бутерброд с сыром, но думаю, бутерброд не пройдет. Я вам взяла сосиски. Там были Серафима Ивановича с капустой, а я попросила с макаронами. Скушайте сосисочку Серафима Ивановича.
Какую сосисочку? Долго я еще буду здесь сидеть?
Картина пришла триумфально. Он подошел ко мне и сказал: да, ничему этому я вас не учу.
Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как свои.
А потом написал предисловие к моей книжке, что я любимый режиссер их семьи, они на мои фильмы ходят всем семейством.
И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение.
Евгений Михайлович Козинцев и Сергей Аполлинарьевич Герасимов пригласили великого нашего режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна читать теорию режиссуры. Когда читаешь его книги, представляешь такого ученого, холодного, логически выстраивающего свою жизнь, на самом деле это все совершенно не так. Это был абсолютный хулиган, очень эмоциональный, очень чувственный человек, остроумный, озорной. Мы с ним себя чувствовали потрясающе.
Ай, какая женщина! Персик!
Не верю. Еще раз персик.
Ай, какая женщина! Персик!
Вот теперь хорошо. Первый дубль всегда почти самый лучший.
Там зачем тогда его мучили? Зачем он составил 4 раза повторять персик?
Чтобы он всю жизнь помнил, что зря не следует мучить актера.
И это вообще существо невероятное. У него было 3 машины. У него была «М-ка», у него была «Победа», вот только-только появившаяся в 1946 году. Он писал Молотову письмо, ему разрешили ее купить. И у него была еще немецкая какая-то машина, я уже забыл какая. У него был шофер и тетя Паша работница. И никогда не было денег, потому что, ну, так сказать, просто содержать это все было невозможно. А при том, что он еще был невероятный книжник и покупал книжки, которые стоили очень дорого. Одна стена в его трехкомнатной квартире, просто это автографы. Это Пептон Синклер, Теодор Драйзер, Джойс, весь Хемингуэй, Стейнбек. Все это его друзья. Причем он знает, где какая книжка стоит, он их все читал. И он привил мне любовь к собиранию книг. Средств у меня не было. ВГИК был вузом 3-й категории. Там была самая маленькая стипендия 140 рублей, когда в любом другом вузе стипендия была от 300 и 400 рублей. Мы зато были престижные, зато мы были вообще-то потенциально очень значительные.
Сергей Михайлович Эйзенштейн пришел преподавать во ВГИК в 1946 году. Это были трагические дни в его биографии. Была закрыта 2-я серия картины «Иван Грозный». И фильм, и сам режиссер подверглись гонению в знаменитом докладе Жданова. Это равнялось тому, что ты мечен проказой.
Мало.
Он показал нам тайно 2-ю серию «Ивана Грозного». Поздно вечером, 10:00, мы проходили по какому-то списку, чтобы никто не знал, что мы видели, потому что он не имел права это показывать. Это произвело у нас невероятно сильное впечатление. Я помню, как Ефросинья Старицкая, которая играла Серафима Бирман, и ее сын, который играл Кадочников, такого полуублюдка красивенького, и как царь присылает что-то, накрытое платком.
Божий перст!
И надо просто знать, что пустая ваза – это знак немилости царя. И она берет это в руки, сдергивает эту салфетку. И говорит, пустая.
Пустая.
И удар музыки прокофьевской, и идет цвет, и идет бал у Ивана Грозного, такое пиршество и танец опричников.
Мой дорогой, да!
Черт-те что! Вот книжка Эйзенштейна «Иван Грозный». Значит, это сценарий, который издан в 1944 году, в разгар войны. И здесь надпись «Ильдару Александровичу, проходимцу, тунеядцу и бездельнику, профессор Эйзенштейн». И надпись «6 апреля 1947 года». В том, что я делаю как режиссер, у нас нету как бы никаких точек соприкосновения. Единственное, что, может быть, я, чем я занимаюсь, это вот такие почеркушки. Рисовать я не умею. Но, тем не менее, вот понятно. Это сцена из фильма «Андерсен». Общий план театра.
1946 год принес немало разочарований. Началось постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», где подвергалось разгрому творчество Ахматова и Зощенко. Следом попал в опалу и великий фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», вторая серия. А вместе с ним в докладе Жданова объявлялись вредными картины «Простые люди» Козинцева и Трауберга и «Адмирал Нахимов» Пудовкина. Все эти режиссеры были преподавателями в ГИКа, Всесоюзного государственного института кинематографии, где в это время учился Эльдар Рязанов.
Трамвай, что несется в бессмертие, попасть нереально, поверьте. Меж гениями толкотня, и места там нет для меня. В трамвае, что мчится в известность, ругаются тоже и тесно. Нацелился было вскочить, да черт, решил пропустить. А этот трамвай, да ордынки, я впрыгну в него по старинке, повисну опять на подножке и в юность вернусь на немножко. Под лязганье стрелок трамвайных я вспомню подружек случайных, забытых товарищей лица, и с этим ничто не сравнится. Это было черное время Ждановщины, когда кафедры политические, вот марксизма, ленинизма, диалектического материализма и прочих, так сказать, там политэкономии, они все свирепствовали. Плохая отметка по этому предмету, это было равносильно признаку политической неблагонадежности.
Так начинается день учебы.
Заглянем в аудитории.
Кабинет марксизма-ленинизма. Самым главным является формирование коммунистического мировоззрения.
Я помню, на первом же занятии по марксизму-ленинизму, когда устроили перекличку, значит, марксист Новиков такой был, у нас такой Соломон Ильич Новиков, который, услышав мою фамилию, сказал, а вы не родственник знаменитого меньшевика Рязанова? Я жутко перепугался. У меня отец сидел в лагере. Я никогда не слышал о меньшевике Рязанове. Я просто еще не подозревал тогда, что настоящая фамилия Рязанова – Гольдендал. Если бы я знал это, я бы сказал, что я ему даже не однофамилец. У нас был по диамату Степанян, который доводил до того людей, что уже студентка ничего не понимала. Он говорил, ну хорошо, Минайченко, а как звали Маркса? И она не могла ответить. Когда он у моего любимого Васи Катаняна спросил, ну хорошо, Катанян, а что такое дальтонизм? И Вася смотрел, как баран на новые ворота, он говорил, как вам не стыдно, Катанян, это из области медицины. Студенты не любили преподавателей этой кафедры. У нас они все были ущербные. Пудов такой по марксизму, он был хромой. заведующий кафедрой политэкономии Казадоев, он был одноглазый. Студенты, народ жестокий, они не любили этот предмет так, что они сочинили такую шутку, что будто бы экзамен принимают двое. И Пудов, значит, хромой, и Казадоев, одноглазый. И Пудов говорит, значит, я сейчас уйду, а ты тут смотри в оба. Он говорит, ну смотри только, ты быстро, одна нога здесь, другая там.
Что ж ты пропала?
Ну как? Разлука ты, разлука, чужая сторона. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля.
Они сейчас на патриотическое клюют больше.
Да? А вот это вот.
Да давай.
Звейтесь, костра, синие ночи, мы пионеры, дети рабочие.
Я вам расскажу просто историю про то, как мы с Летифом Сафаровым написали по повести Бека «Волоколамское шоссе» такой сценарий. И там герой этой повести, Бауржан Мамышулы, расстреливает дезертира. В повести было. Но нам показалось это слишком примитивно, и мы это дело осложнили. Мы сделали так, что этот дезертир как бы из того же аула, что они мальчишками оба лазили за яблоками, и оба были влюблены в одну девушку. И вот стоит этот парень перед строем тех, которые должны расстрелять. И вот все эти картины проносятся перед его взглядом. И он говорит: «Пли». Не приняли у нас экзамен и сказали: «Мы вам ничего не поставим, потому что вы противопоставили общечеловеческий гуманизм советскому». Честно признаться, мы не знали, что есть два типа гуманизма, даже не догадывались об этом. И нам сказали так: если вы переделаете, то перейдете на второй курс. А если вы не переделаете, то придется вас отчислить. Научиться-то хочется. Быть отчисленным, значит, куда? И мы выбрасываем это. Просто плоско, так сказать, что он командует, пли, и этот падает, и так далее. И нам ставят отлично. Обоим за послушание. Это был первый урок от советской власти.
Уроком было и отношение власти к великим режиссерам, преподававшим во ВГИКе. В особенности к Эйзенштейну, для которого в эти последние два года жизни преподавание стало единственной возможностью и материального, и творческого существования.
Самое печальное – это как я узнала о его смерти. Я должен был к нему прийти и утром позвонить, узнать, во сколько. Я звоню домой, занято, не могу дозвониться. Занято, это 7:30 утра, 8:00 утра, 8:30 я по дороге там из автомата звоню, приезжаю во ВГИК и узнаю, что ночью умер. Он переделывал какую-то сцену и просто вот так что-то он писал, и сердце остановилось. Все. Значит, здесь две лошади, да?
Да, две лошади.
А на империал хорошо бы двух человек посадить. Победнее кого посадить, да? И четыре внутрь.
На протяжении нескольких летних месяцев съемочная группа Рязанова то и дело появлялась в разных местах Санкт-Петербурга.
Ну, с городом Нанивир меня связывает очень многое. Я учился у Григория Михайловича Козинцева, у ленинградского кинорежиссера, у классика нашего. Был у него на практике на фильме «Пирогов». И влюбился в этот город тогда еще. Я был знаком с Андреем Николаевичем Москвиным. Москвин посылал со мной Эйзенштейну, который преподавал нам теорию режиссуры, Миноги. С тех пор я обожаю Миноги. И как я, когда я приезжаю в Ленинград, в Санкт-Петербург, я всегда здесь покупаю Миноги. И я могу сказать, что самый красивый город в нашей стране – это Ленинград, Санкт-Петербург. Вот. Хотя, надо сказать, что претензия одна у меня к Петру есть. Конечно, он мог бы построить такой замечательный город в другом климате, потому что климат, конечно, чудовищный.
Так, хорошо. Давайте сделаем репетицию, ребята. Где Оксана?
Приготовились.
Начали, Оксана.
Начали!
Марш!
Маленький датский городок Оденс, где вырос Андерсон, снимался в самом центре Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости. Небольшое пространство возле одного из равелинов было превращено в площадь, откуда дилижансы отправляются в Копенгаген. Именно туда, в столицу Дании, направляется уверенный в своем предназначении Ганс Христиан. Расставание матери и сына проходило бурно.
Стоп!
Сейчас поговорим тоже о страшных вещах, но несколько в другом преломлении. Я в детстве был очень капризный в отношении еды. И вокруг меня, знаете, за папу, за маму, за дедушку, за бабушку. Да, еще дело заключалось в том, что у мамы было очень свежо в памяти голод, который был на Украине в 1932-1933 году. То есть она знала, что это такое. И поэтому она меня заставляла насильно доедать и не оставлять ничего в тарелке. И это осталось у меня потом на всю жизнь. Я никогда не оставляю какую-то еду. Я ее всегда доедаю. В 41-м, когда началась война, я был замечательный, тощий мальчик. Очень живой и подвижный. В конце 47-го года мне стало 20 лет. Я хочу, чтобы вы показали карточку, какой я был худой красавец. Я все время хотел есть. Я испытывал чувство голода постоянно. Я к нему привык и переносил это, так сказать, довольно спокойно. Но во всяком случае, я помню это сосущее чувство голода всегда. И потом, когда в декабре 47-го года отменили карточную систему, помню, 30 рублей было у меня. В общем, я это менял на 3 рубля. Я пришел в институт в ВГИК и помню, что продавали пончики по рублю. Я купил 3 пончика с вареньем. Ну, я это помню до сих пор. Это было там, 3 января 1948 года. Понимаете, какие были сильные впечатления. И вот я начал есть, потому что это стало возможно. И до сих пор не могу остановиться. Все ем. Я не успел оглянуться вообще, как перевалил за 100 и вообще приблизился к 115. И, в общем-то, что-то страшное. И когда я вдруг обратил внимание, что я не могу застегнуть шнурки на ботинке, я понял, что надо что-то делать. Ну, для начала быстро решил проблему. Я упразднил ботинки со шнурками и стал покупать мокасины, где нету шнурков. Но это не спасло. Встал вопрос о том, что надо лечь в клинику лечебного питания. Но это оказалось не так просто, потому что Министерство здравоохранения СССР издало инструкцию, что в эту клинику принимали только людей из рабочего класса. И поэтому в этой клинике лежали директора магазинов со справками, что они фрезеровщики. Это было довольно интересное заведение. Оно было обнесено огромной высокой стеной в центре города. Убежать оттуда было невозможно, потому что с таким животом эту стену не возьмешь. Была проходная, стоял охранник, который в город не выпускал. И в те часы, когда можно было навещать, он проверял, что приносят пациентам посетители. Нет ли там чего-нибудь запрещенного? Сметаны, сливочного масла, там, я не знаю, колбасы. Правда, если дать ему 10, то он бежал в магазин, покупал бутылку коньяка за 8-12, я до сих пор помню эту цену, 3 звездочки армянский коньяк, и на остальные 2 рубля еще закуски. Унижение начинается сразу. Отделение, в которое меня кладут, называется отделением тучников. Более омерзительного слова я не встречал никогда, потому что, ну, толстяков. Но вот тучник – это, так сказать, просто, ну, невероятно оскорбительно. В 2 часа, когда открывалась столовая, тучники с кружками в руках стояли и ждали, когда откроется дверь, для того, чтобы первыми ворваться и смести то, что можно только увидеть через микроскоп. Понимаете? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А в дверь входят тощие люди, гастрофики. Их откармливали в нашей же столовой. Они нехотя, брезгливо подходили к столам, где стояло сливочное масло, любительская колбаса, сметана. Там, ну, черти что, о чем, так сказать, мы могли только мечтать во сне и в долгих беседах, когда мы гуляли по двору этой самой клиники. Thank you. А вечером такая была там площадка в садике, пинг-понговый стол, над ним фонарь железный такой, лампы, яркий, яркая лампа, магнитофон и танцы. Феллини, я думаю, просто обзавидовался бы, как танцуют люди 150-180 килограмм. Толстые люди очень подвижны. Но накапливалось такое чувство голода где-то там в глубине, и мы устраивали зигзаг. Но это надо было сделать тайно, чтобы никто нас не застукал. Поэтому в 4 часа там у меня был такой сообщник, профессор химии. Мы давали там десятку повару, он что-то готовил, и мы запирались в душевой кабине. Значит, была бутылка коньяка, как правило, кусок мяса, я как его вспоминаю, у меня сейчас начинают течь слюни, такой зажаренного, такого в духовке, и жареная картошка.
Впервые Рязанов снимает фильм, где действие целиком происходит в другой стране. Однако Андерсон никак не кажется нам чужим. Для всех он добрый сказочник, который сопровождал детство каждого. Неожиданностью для зрителей будет реальный Андерсон. Человек сложной, тяжелой биографии, что и привлекло к его фигуре Эльдара Рязанова. Режиссер со свойственной ему подробностью настолько изучил свой персонаж, что в России вряд ли кто-то знает об Андерсоне больше. Да и в Дании, наверное, только специалисты.
И так во всем. Не только в этом.
Другое же дело. Глаз не оторвать.
Ну и что я могу сказать? Петропавловская крепость – это мое любимое место. Я действительно не мыслю, если я снимаю картину на историческую тему, обязательно какой-то эпизод или несколько эпизодов должны здесь происходить. Вообще, как я сюда попал? Я здесь снимал один эпизод, значит, в фильме «Невероятное приключение итальянцев в России». Здесь мы устроили как бы склад матрешек. Снимали мы в «Белые ночи», так, как и сейчас. Съемки у нас были такие. Мы снимали там с 8 вечера там, до 12, потом был трехчасовой перерыв, потом с 3 там, до 7 утра. И вот я стоял на каком-то равелине, бастионе наверху и смотрел на город и на крепость. И думал, какая замечательная декорация для картины, где гусарский полк входит в город. С этого начался фильм «О бедном гусаре замолвите слово». Место любимое. Я здесь все знаю, в Петропавловской крепости. Все просто. Я ее облазил со всех сторон. И тут Басилашвили допрашивал Иру Мазуркевич, которая играла Настеньку. И та бедная там расстегивала пуговки, потому что не понимала, чего от нее хочет этот вообще сатрап, изуит и мерзавец.
Вам жарко, сударыня?
Нет. То есть, да.
У меня художниками в моих фильмах работают не только те, которые со мной работают, замечательные, но и Растрелик, Варенги, Воронихин, там, ну и так далее, понимаете. Я использую их таланты, их мастерство.
Знаешь, нет, знаешь, где это хорошо идти? Иди сюда. Один идешь.
А им тоже честь, наверное, надо отдать.
Нет, он должен отдать честь, а ну, ты не должен.
И я тоже. А я не должен.
Встань сюда, вот здесь камера, вот я камера, вот, вот так, вот, вот. Они тут проходят. И ты пошел за ними, вот, пошел.
Пошла Московка!
Рано, 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 Миша. А там наверху.
Двигайтесь, двигайтесь, наверху пошли.
Оксана, выдергивай его, выдергивай. Да, 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 да. Стоп, 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 стоп. Когда я снимал «Карнавальную ночь», Пырев, понимая, что я-то все-таки дебютант, пытался меня подкрепить опытными, талантливыми мастерами. Оператором был Аркадий Николаевич Кольцатый, трижды лауреат Сталинской премии. И все хотели показать, что нет, в этом деле понимает лучше меня. Пырев очень меня ломал. Ему все время самому что-то хотелось влепить свое. «Ты тихий упрямец», – говорил он с ненавистью, но при этом я понимал, что он ко мне относится замечательно. Вот это было очень важно. К нему носились, бегали все члены съемочной группы. жаловались, что идет перерасход, что плохо, картина не клеится, что режиссера надо снимать. И Пырев распорядился провести худсовет. Но сам на него не пошел. Худсовет возглавляет Сергей Иосифович Юткевич, который ни одной комедии не снял. И худсовет разнес это вдребезги. Просто камня на камне не оставил. И Юткевич подытожил. Он сказал, это чудовищная картина. Это чудовищный материал, он сказал. К сожалению, опять, это при мне, как говорится, значит, к сожалению, опять Мосфильм споткнулся, так сказать, о бездарного режиссера. Но нету ни времени, ни сроков, ни денег. Поэтому пусть уже этот режиссер заканчивает этот позор для Мосфильма. И мы о нем забудем, как о кошмарном сне. Вот примерно такое заключение вынес художественный совет. Я очень набычился, думаю, ну погодите, сволочи, я вам покажу насчет позора Мосфильма. Но Иван Александрович все-таки забеспокоился и попросил Михаила Ильича Рома посмотреть этот же материал.
Заходите, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Товарищ Телегина, знаете? Передовой человек, верно? Член ЦК профсоюза, депутат горсовета. И на нашем новогоднем вечере в таком виде будет. Зачем нашим советским людям скрывать свое лицо? Зачем, товарищи? Это нетипично.
Михаил Ильич Ром сидел в зале рядом со мной и падал со стула. Ржал, как сумасшедший. Значит, толкал меня в бок вот так вот и вышел в зал, ничего не сказав. После этого меня не трогал никто. Он пришел к Пыреву, сказал, пусть от него отстанут. И от меня отстали. Ну вот, однажды вхожу в павильон и слышу, что кольцатый кричит «Мотор!» Потом начали, помрешь хлопнул хлопушкой, начали, и актер играет ту сцену, которую я репетировал до ухода. Я стою за декорацией. Это неслыханно, то, что сделал кольцатый. Потому что это, он не имел на это права ни морального, ни официального, никакого. Он кричит «Стоп!». Я выхожу из-за декорации совершенно спокойно говорю, это дубль не печатать. Это значит, что в лаборатории его не напечатают. Его никто не увидит никогда. И как они сыграли, это никому останется неизвестным. При этом я показал, кто хозяин. Сказал помрежу, на хлопушку поставьте снова номер первый, первый дубль. Вот, давайте еще раз прорепетируем и будем снимать. И все.
Пять минут, бой часов раздастся вскоре. Пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. Пять минут, ой, часов раздастся вскоре.
Картина «Карнавальная ночь» стала культовым фильмом. Вот уже 50 лет каждый Новый год под звуки ее музыки накрывают столы и произносят новогодние тосты.
Скоро скажем с Новым годом на часах 12 без 5.
Когда я сделал фильм «Карнавальная ночь», вдруг раздался звонок, и мужской голос сказал, что это вот, Велик, это говорит твой папа. Я говорю, как, что, чего, вот давай встретимся. Мы встретились. Ну, нас не связывало ничего, потому что, значит, мы не общались четверть века. Это вообще страшно, если вдуматься. Несколько раз мы встречались, а потом он умер. Умер, и я помню, как я его хоронил вместе со всеми. Это было в субботу, это страшное дело, это было в субботу. И поскольку он был старый большевик, то партком обязал каких-то людей со службы, где он, по сути дела, не работал, где его никто не знал. И они отбывали обязанность. Они несли гроб, и я там нес гроб. Это были люди, которые про него ничего не знали, и я про него ничего не знал. Вообще, вот это то, что Сталин сделал с семьями, как он развеял по ветру все эти, так сказать, родственные человеческие связи, это, конечно, так сказать, невозможно ни забыть, ни простить.
Господи, не охнуть, не вздохнуть. Дни летят в метельной круговерти. Жизнь – тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. не охнуть, не вздохнуть.
В этой комнате висит коллаж, который называется «Музыка жизни». Это у меня есть такое стихотворение. Поднесли мне его в Америке, в Нью-Йорке. На выступление приехала женщина, наверное, так уже под 80, в инвалидной коляске. И преподнесла мне вот этот коллаж, сделанный своими руками. Коллаж Люси Котляр. «Что жизнь? Музыкальная пьеса. Соната ли, фуга или месса, суита, ноктюрн или скерца, тут ритмы диктуются сердцем, пиликает, тренькает, шпарит, бренчитель бывает в ударе, играется без остановки, меняются лишь оркестровки. Ребячество наше прелестно, хрустально, как отзвук челесты. Потом мы становимся старше, зовут нас военные марши, пьяняще стучат барабаны, ведущие в странные страны. Но вот увенчали нас лавры, грохочут тарелки, литавры. А как зажигательны скрипки, как нежны зазывные улыбки. Кончается общее тутти, не будьте столь строги, не будьте. Мелодию дивная дива, порой дудимы фальшиво. Проносится музыка скоро, под взмахи судьбы дирижера. Слабеют со временем уши, напевы становятся глуше. Оркестр играет все тише. Жаль, реквием я не услышу.